Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать первую главу второй книги Паралипоменон и к концу нашей передачи дойдем до четвертой. Итак, я читаю 14 и 15 стихи из первой главы второй книги Паралипоменон, рассказывающие о процветании царства при Соломоне. «И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12000 всадников. И он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Сегодня в этих местах повсюду растут сикоморы, но вот кедров там не найти. А Соломон сделал кедры по количеству равными сикоморам, а золото и серебро равноценными простым камнем. Если вы когда-нибудь были в этой стране или же видели эту местность на фотографиях, вы знаете, что там повсюду только скалы и камни. Скал там больше, чем где бы то ни было. Можете себе только представить, сколько же золота и серебра было у Соломона, если по стоимости они стали как камень. Но прочитаем далее 16 и 17 стихи. «Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским». Обратите внимание, Соломон уже заходит на запретную территорию. Ведь Бог заповедал, чтобы израильские цари не умножали себе коней и не возвращали народ в Египет для умножения себе коней. «Ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». Так мы читаем в 16 и 17 стихах 17 главы книги Второзакония. «А Соломон собирает себе огромную коллекцию лошадей и вообще становится очень богатым. Позже мы увидим, как он станет умножать и жен». А сейчас мы с вами обратимся к изучению 2, 3 и 4 глав 2 книги Паралипоменон, в которых мы прочитаем о строительстве храма. Соломон начинает действовать в соответствии с указаниями, которые он получил от своего отца. Вначале давайте узнаем о том, как Соломон готовится к строительству. Начнем с 1 и 2 стихов 2 главы. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменосеков в горах, и надзиратели над ними 3600». Все чертежи готовы, и Соломон начинает строительство. Обратите внимание, строительство храма составляет ту часть правления Соломона, которой Бог уделяет особое внимание. Прочитаем 3 стих. «И послал Соломон к Хираму, царю Тирскому, сказать, «Как поступал ты с Давидом, отцом моим, и присылал ему кедры на построение дома для его жительства, так поступи и со мною». Хирам любил Давида, а Давид любил Хирама. На этом основании Соломон и обращается к нему. У Хирама, однако, возникли трудности с Соломоном. В этом мы с вами убедимся позже. Хирам был очень щедр и добр с Давидом, а вот с Соломоном ему нелегко было иметь дело. Прочитаем 4 стих. «Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтобы возжигать пред ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром, вечером, в субботы и в новомесячие и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю». Заметьте, этот порядок должен сохраняться всегда. Некоторые исследователи не соглашаются с утверждением, что во время тысячелетнего царства жертвоприношения в храме возобновятся. Раз жертвоприношения животных предвосхищали жертву Христа на кресте, то с какой стати, спрашивают эти люди, возобновлять их во время тысячелетнего царства? Они забывают, что так повелел Бог. Этого обоснования вполне достаточно. И грядущие жертвоприношения тоже будут полны смысла, напоминая о жертве Господа Иисуса Христа. Прочитаем 5 стих. «И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов». Что сегодня делает человека великим? Что делает народ великим? Что делает церковь великой? Бог, друзья мои, но об этом мы начинаем забывать. Прочитаем далее 6 стих. «И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его?» Люди приходили к Богу через жертвоприношение. И мы с вами можем прийти к Богу только через жертву Господа Иисуса Христа. Здесь важно отметить следующее. Соломон правильно понимал, кто такой Бог, и будет ли Бог жить в том доме, который он ему строит. Однажды в одной из статей я читал о богословии, который утверждал, что Соломон пытался построить небольшой домик, чтобы поселить в нем Бога, а израильский народ полагал, будто Бога необходимо поместить в ящик, где он и будет обитать. Позвольте заметить, что ни Соломон так не думал, ни народ. Они были гораздо умнее, чем многие сегодняшние прихожане в наших церквях. Многие верующие называют церковь домом Божьим. Но ведь Бог не живет в доме и никогда в нем не жил. В храме приносили жертвы. Храм был местом, где люди приходили к Богу, и храм должен был соответствовать этому предназначению. Здание храма было очень красивым и богато украшенным. Однако, по сравнению с другими сооружениями того времени, храм не был чем-то выдающимся. И если поставить его рядом с храмом Дианы в Эфесе или рядом с пирамидами, то храм Соломона показался бы крошечным. Свой небольшой размер, однако, храм компенсировал богатством украшений. На его строительство ушло огромное количество золота и серебра. Прочитаем далее 7 стих. «Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой». Как видите, израильтянам пришлось нанимать мастеров из других стран, поскольку сами они были земледельцами, как того и хотел Бог. Интересно, что когда сегодня иудеи возвращаются в Израиль, они возвращаются непосредственно к земле. Я проехал Израиль вдоль и поперек от Мертвого моря до Средиземного и видел там такие роскошные фермы, каких мне никогда не приходилось видеть. Я уверен, что нет земли богаче, чем земля в долине Ездрелонской, где находится Мегиддон. Итак, во времена Соломона у израильтян не было своих ремесленников, поэтому им пришлось обратиться за помощью к Хираму. Читаем далее 8 стих. «И пришли мне кедровых деревьев, и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить дерева ливанские. А вот рабы мои пойдут с рабами твоими». Другими словами, люди Соломона будут учиться у этих мастеров. А кедры, о которых здесь говорится, это знаменитые ливанские кедры. Прочитаем 9 стих. «Чтобы мне приготовить множество дерев, потому что дом, который я строю, великий и чудный». Да, дом этот будет небольшим, но великолепным. Прочитаем 10 стих. «И вот дровосекам, рубящим деревья рабам твоим, я даю в пищу, пшеницы 20 тысяч коров, и ячменю 20 тысяч коров, и вина 20 тысяч батов, и оливкового масла 20 тысяч батов». Позже мы увидим, что именно из-за этой пищи, то есть из-за платы за труд, возникнет недоразумение. Прочитаем стихи с 11 по 13. «И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону. По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знание, Хирам Авия». И далее Хирам описывает этого человека, которого посылает. Читаем стихи 17 и 18. «И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его. И нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменотесов на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе». Все эти люди будут выполнять черновую работу. А сейчас давайте обратимся к третьей главе второй книги Паралипоменон, откуда мы узнаем о том, как Соломон начинает строительство храма. Я читаю первый стих третьей главы. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мориа, которая указана была Давиду отцу его на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Иусиянина». Как мы уже знаем, гумно Орны и Иусиянина было тем самым местом, на котором много столетий назад Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака. И на том же гребне горы, рядом с Иерусалимом, находится Голгофа, лобное место, где был распят Христос. В свое время Давид купил этот участок земли у Орны, и по сей день это место храма. Для тех из нас, кто не специализируется на строительстве, подробности, касающиеся проекта, чертежей и стройматериалов, не очень интересны и важны, а потому я выберу для чтения только стихи, где содержатся замечательные истины, которых больше нигде в Писании не найти. Итак, прочитаем третий стих. «И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия. Длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей». Основание храма было в 2 раза больше скинии, 60 на 20 локтей. Или примерно 27,5 метров на 9 метров. Это размеры самого храма. Но вокруг него возведут еще много других зданий. Весь этот комплекс будет выглядеть очень внушительно. Однако сам храм был лишь в 2 раза больше скинии. А теперь позвольте обратить ваше внимание на кое-какие детали. Часть из них мы уже знаем, а о некоторых прочитаем только сейчас. Итак, 13 стих. «Крылья сих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих, лицами своими к храму». Эти херувимы были обращены лицами к крышке ковчега. Вспомните, что Бог, повелевая Моисею построить скинию, не указал ему размеры херувимов. Вообще же херувимы символизируют божество, а божество нельзя измерить. Однако здесь, в храме, у херувимов даны размеры, и херувимы эти, несомненно, гораздо больше тех, что были в скинии. Здесь мы обнаруживаем признак некоторого упадка, поскольку люди пытаются измерить божество, а сделать это невозможно. Позвольте напомнить вам о том, что мы видим храм глазами Бога. и к чему здесь Бог хочет привлечь наше внимание, о чем не было сказано в книгах царств. Конечно же, Бог указывает нам на красоту завесы. Прочитаем 14 стих. «И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из виссона, и изобразил на ней херувимов». Завеса символизирует человеческую сторону Христа. И Бог явно привлекает наше внимание к этому факту. Вспомните, когда Христа распяли, завеса в храме разорвалась пополам, поскольку она символизирует Христа как Сына Человеческого. А это означает, что для верующих появился новый и живой путь в присутствие Бога. Теперь для обращения к Богу не требуется никакой иной жертвы, поскольку жертва Христа уже принесена. И подчеркивая красоту завесы, во второй книге Паралипоменон Бог как бы произносит слова из 17 стиха 3 главы Евангелия от Матфея. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Кроме завесы, мы должны обратить внимание на столбы. Прочитаем 15 стих. «И сделал пред храмом два столба, длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей». Столбы эти были очень высокими, непропорционально высокими по сравнению с размерами самого храма. Они символизируют могущество и красоту. Современный человек уверен, что он стал могучим и красивым. Мы кичимся своим могуществом, но мы не в силах поддерживать закон и порядок на наших улицах. Что касается красоты, то позвольте вас спросить, интересовались ли вы когда-нибудь современным искусством? Моя дочь занималась прикладным искусством в колледже, и однажды она повела меня на занятия, желая показать мне, что они там делают. Она все спрашивала: «Папа, ну разве это не прекрасно?» А я не хотел врать и никак не мог согласиться с тем, что все это прекрасно. Мне оставалось только говорить: «Я ничего подобного не видел». Поверьте мне, я действительно ничего подобного ранее не видел. Богу важны могущество и красота. И потому столбы храма должны производить сильное впечатление. В следующей, 4 главе, Бог снова говорит о могуществе и красоте столбов. В 12 стихе этой главы мы читаем: «Два столба и две опоясти венцов наверху столбов, и две сетки для покрытия двух опоясков венцов, которые на главе столбов, то есть украшения столбов, удостаиваются особого внимания Бога». Но вернемся снова к третьей главе, читаем далее 16 стих. «И сделай цепочки, как во святилище, и положи наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки». Что символизируют эти цепочки? Единство народа. Цепочки — это нерушимое единство представителей каждого колена, которые, в свою очередь, образуют весь народ. Богу необходимо абсолютное, нерушимое единство. К сожалению, сегодня народ Божий начинает забывать об этом. Сегодня мы раздроблены и разбиты на тысячи разных групп. Постоянно возникают какие-то новые христианские течения или деноминации, и я совсем не уверен, что все это свидетельствует о нашей любви к Господу. В Новом Завете Бог приводит еще один образ единства, и этот образ ярче, чем цепь, о которой мы только что прочитали. В Новом Завете говорится, что верующие образуют тело Христово или Его Церковь. Подобно тому, как в теле человека есть много членов, руки, ноги, внутренние органы, так и в Церкви Христовой, в Его теле, есть много членов. Некоторые из них — гордость тела, некоторые — его позор, но все они составляют одно тело. Это тело и есть образ Церкви Христовой, заостряющий внимание на ее единстве. Обратите также внимание на 100 гранатовых яблок. Далее в 13 стихе 4 главы мы читаем: и 400 гранатовых яблок на двух сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия двух опоясок венцов, которые на столбах. Гранатовые яблоки символизируют плодородие. Я не рассматривал здесь подробно цветов, которые упоминаются во всех этих стихах. Завеса была из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани и из вессона. Яхонт — это цвет неба, пурпур — цвет царственности, а багряный цвет символизирует искупление кровью Христа. Белый цвет символизирует святую жизнь. Все эти цвета имеют большое символическое значение с точки зрения Бога. В 4 главе также подробно рассматриваются предметы внутренней обстановки храма. Медный жертвенник, литое море, 10 умывальников, 10 золотых светильников, 10 столов. Были также в храме тазы, лопатки и чаши. Медный жертвенник в храме был в 4 раза больше медного жертвенника скинии. Также в храме стало больше умывальников. Помимо того, в храме можно встретить и другие изменения и дополнения. Нововведение и укрупнение в убранстве храма контрастировали с простотой скинии, которая своей обстановкой непосредственно указывала на Христа. И потому не храм, а именно скиния стала образом, который был использован автором послания к евреям для того, чтобы указать на личность Христа и на особенности совершенного им служения. В нашей следующей передаче мы начнем изучать 5 главу 2 книги Паралипоменон. А сейчас я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!